Глава третья. После жизни. Гомеру показалось, что он на всю жизнь запомнит взгляд дозорного, который прощался с ними на крайнем северном посту. Так смотрят на тело павшего героя, когда почетный караул залпом отдает ему последнюю честь с восхищением и тоской, прощаясь навсегда. Живым такие взгляды не предназначались. Гомер почувствовал себя так, словно он забирался по шаткой приставной лесенке в кабину крохотного, не умеющего приземляться самолета, превращенного коварными японскими конструкторами в адскую машину. Соленый ветер трепал лучистое имперское знамя, на летном поле суетились механики, гудели, оживая моторы, и прижимал пальцы к козырьку пузатый генерал, в заплывших глазах которого искрилась самурайская зависть. «Чего такой радостный?» — хмуро спросил замечтавшегося старика Ахмед. Он, в отличие от Гомера, не стремился первым разузнать, что же творится на Серпуховской. На платформе осталась его молчаливая жена, левая, державшая за руку старшего, а в правой — мяукающий сверток, который она осторожно примастила к груди. «Это как встать в рост и в психическую атаку на пулеметы. Такой отчаянный задор. Нас ждет огонь смертельный», — попробовал объяснить Гомер. «Эти атаки твои не случайно так назвали», — пробурчал Ахмед, оглядываясь назад на маленький светлый пятачок в конце туннеля. «Как раз для таких психов, как ты. Нормальный человек добровольно на пулемет не полезет. Никому такие подвиги не нужны». «Понимаешь, какое дело?» — не сразу откликнулся старик. «Когда чувствуешь, что время подходит, задумываешься. Успел я что-то сделать? Запомнят меня? Насчет тебя не уверен. А у меня дети. Они уж точно не забудут. Старший, по крайней мере», — помолчав, тяжело добавил тот. Гомер, ужаленный, хотел огрызнуться, но последние Ахмедовы слова сбили его с воинственного лада. И правда, это ему, старому, бездетному, легко рисковать своей побитой молью шкурой, а у парня впереди слишком долгая жизнь, чтобы печься о бессмертии. Позади остался последний фонарь, стеклянная банка с лампочкой внутри, забранная в решетку из арматуры и переполненная обгоревшими мухами и крылатыми тараканами. Хитиновая масса чуть заметно кишела. Некоторые насекомые еще были живы и пробовали выползти, будто недобитые смертники, сваленные в общий ров вместе с остальными расстрелянными. Гомер невольно на миг задержался в дрожащем, умирающем пятне слабого желтого света, который выжимала из себя эта лампа-могильник. Набрал воздуха и вслед за остальными погрузился в чернильную тьму, разлившуюся от границ Севастопольской и до самых до подступов к Тульской, если, конечно, такая станция все еще существовала. Вросшая в гранитные плиты пола угрюмая женщина с двумя маленькими детьми была не одна на опустевшей платформе. Чуть поодаль, провожая взглядом ушедших, замер одноглазый толстяк с борцовскими плечами, а в шаге за его спиной тихо переговаривался с ординарцем поджарый старик в солдатском бушлате. «Остается только ждать», — рассеянно гоняя потухший окурок из одного угла рта в другой, резюмировал Истомин. «Ты жди, а я своими делами займусь», — упрямо отозвался полковник. «Говорю тебе, это Андрей был, старший последней тройки, которую мы отправили». Владимир Иванович еще раз прислушался к голосу из телефонной трубки, назойливо продолжающему звучать в его голове. «И что теперь? Может, они его под пытками заставили это сказать? Специалистам известны разные способы», — приподнял бровь старик. «Не похоже», — задумчиво покачал головой начальник. «Ты бы слышал, как он это говорил. Там что-то другое происходит, необъяснимое. Кавалерийским наскоком тут не возьмешь». «Я тебе дам объяснение в два счета», — заверил его Денис Михайлович. «Тульская захвачена бандитами. Устроили засаду. Наших кого убили, кого взяли в заложники. Электричество не обрезают, потому что и сами им пользуются, и Ганзу нервировать не хотят. А вот телефон отключили. Что за история с телефоном, который то работает, то не работает? У него голос такой был, словно и не слушая его, гнул свое Истомин. «Да какой голос?» — взорвался полковник, заставив ординарца деликатно отступить на несколько шагов. «Загони тебе булавки под ногти, у тебя еще не такой будет. А при помощи слесарных клещей вообще можно бас на фальцет на всю жизнь переделать». Ему уже было все ясно, он сделал свой выбор. Разрешившись от сомнений, он снова почувствовал себя на коне, и шашка сама просилась в руку, чтобы там не конючил Истомин. Тот не спешил с ответом, давая вскипевшему полковнику выпустить пар. «Подождем», — примирительно, но твердо, наконец, сказал он. «Два дня», — старик скрестил руки на груди. «Два дня», — кивнул Истомин. Полковник крутанулся на месте и затопал в казарму. Он-то не был намерен терять драгоценные часы. Командиры ударных отрядов уже битый час ждали его в штабе, расположившись с двух флангов долгого дощатого стола. Пустовали только стулья в двух противоположных концах, его и Истоминский. Но на сей раз начинать придется без руководства. На уход Дениса Михайловича начальник станции внимания не обратил. Забавно, как у нас роли поменялись, да? То ли к нему, то ли к самому себе обратился Истомин. Не дождавшись ответа, обернулся, натолкнулся на сконфуженный взгляд ординарца, махнув рукой, отпустил его. Полковника, который наотрез отказывался выделить хотя бы одного лишнего бойца, не узнать, думал начальник. Что-то чувствует старый волчара. Но вот не подводит ли его нюх? Самому Истомину его собственный подсказывал совсем другое – затаиться, ждать. Странный звонок только усилил нехорошее предчувствие. На Тульской их тяжелой пехоте предстояло лицом к лицу встретиться с таинственным, непобедимым противником. Владимир Иванович пошарил по карманам, отыскал зажигалку, высек искру. И пока над его головой поднимались рваные кольца дыма, он не двигался с места и не сводил глаз с темного провала туннеля, зачарованно уставившись с него, словно кролик в манящую удавью пасть. Докурив, снова покачал головой и побрел к себе. Вынурнув из тени, на почтительном расстоянии за ним последовал ординарец. Глухой щелчок и ребристые туннельные своды озарились на добрые 50 метров вперед. Фонарь Хантера размерами и мощностью больше напоминал прожектор. Гомер неслышно выдохнул. В последние минуты он не мог избавиться от глупой мысли, что бригадир не станет зажигать свет, потому что его глаза вполне смогут без него обходиться. Вступив в темный перегон, тот еще меньше стал напоминать обычного человека, да и, пожалуй, человека вообще. Его движения обрели звериную грацию и порывистость. Фонарь он, похоже, включил только для своих спутников. Сам же больше полагался на другие чувства. Сняв шлем и повернувшись ухом к туннелю, он часто прислушивался и, даже укрепляя гомеровы подозрения, время от времени замирал, чтобы втянуть носом ржавый воздух. Беззвучно скользя в нескольких шагах впереди, к остальным он не оборачивался, будто забыв об их существовании. Ахмед, редко дежуривший на южной заставе и не привыкший к чудачествам бригадира, недоуменно ткнул старика в бок. «Что это с ним?» Тот только развел руками. «Разве тут в двух словах объяснишь?» «Зачем они вообще ему понадобились?» Хантер, казалось, ощущал себя в здешних туннелях куда увереннее Гомера, для которого он сам же и уготовил роль туземца-проводника. А ведь старик, спроси его, мог бы многое рассказать о здешних местах, и небылиц, и правды, иной раз куда более страшной и причудливой, чем самые невероятные байки скучающих у одинокого костра дозорных. В голове у него была своя карта метро, не читая Истоминской. Там, где на схеме станционного начальника зияли пустоты, Гомер мог бы покрыть своими пометками и пояснениями все свободное пространство. Вертикальные шахты, открытые или законсервированные служебные помещения, паутинки межлинейных соединений. На его схеме между Чертановской и Южной, через одну вниз от Севастопольской, от линии отпочковывалось ответвление, врастающее в гигантский бурдюк метродепо «Варшавское», оплетенное прожилками десятков тупиков-отстойников. Депо для Гомера с его священным трепетом перед поездами было местом мрачным и мистическим, вроде кладбища слонов. Про него старик мог говорить часами, лишь бы нашлись слушатели, готовые ему поверить. Участок Севастопольское-Нахимовский Гомер считал весьма непростым. Правила безопасности и просто здравый смысл требовали держаться вместе, продвигаться медленно и осторожно, тщательно обследуя стены и пол впереди себя. И даже в этом перегоне, где все люки и щели были трижды замурованы и опломбированы севастопольскими инженерными бригадами, ни в коем случае нельзя было оставлять неприкрытым тыл. Вспоротый фонарным лучом мрак срастался сразу же за их спинами. Дробилось эхо шагов, отражаясь от перегородок бесчисленных тюбингов, и где-то вдалеке тоскливо подвывал пойманный в вентиляционные колодцы ветер. Неторопливо собираясь в потолочных щелях, падали вниз крупные тягучие капли, может быть, просто вода, но Гомер старался от них уворачиваться, так, на всякий случай. В стародавние времена, еще когда раздувшийся на поверхности город-монстр был жив своей горячечной жизнью, а метро еще казалось беспокойным горожанам просто бездушной транспортной системой, уже тогда совсем еще юный Гомер, которого все звали просто Колей, с фонарем и железным ящиком инструментов, бродил по его перегонам.